новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток», и мы с вами в течение этого часа будем самые последние интересные новости обсуждать. Координаты эфира, смски +7 925 888 8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. На движение посмотрим. В Москве, кстати, временами уже небольшой дождь проходит, и поэтому будьте тоже внимательны. По пробкам, кстати, трехбальные всего лишь, но обращает на себя внимание большая, прям очень большая пробка на Ленинградском шоссе. Пробка начинается от поворота Шереметьево, то есть в районе Сходней пробка начинается, и тянется она до МКАДа. Там два ДТП прям вот в начале, где поворот на Шереметьево, здесь ДТП, и, соответственно, ДТП около МКАДа. Внутренняя сторона МКАДа между проспектом Маршала Жукова и, соответственно, Волоколамкой. А также отмечу пробку на трешке. Это внешняя сторона Лефортовского тоннеля и внутренняя сторона район Южного порта. А Садовое кольцо, Большая Тульская улица. Вот здесь вот тоже есть сложности. Также Беговая улица, внутренняя сторона. И внешняя сторона от Сокольнического вала до Мариной Рощи.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Мы с вами начнем с как раз того, что вчера сказал Владимир Путин на заседании Совета Безопасности. Россия готова после 5 февраля придерживаться ограничений по ДСНВ в течение года, но при условии, что американцы тоже примут такую тактику. В Самарской области отца и сына задержали при подготовке к подрыву железнодорожного моста. После информационного выпуска мы с вами обсудим, что США, оказывается, проигрывают Китаю гонку в сфере чистой энергетики, пишут СМИ. И возрождение культуры, духовности, патриотизма нужны России сейчас прежде всего. Это результаты опросов ЦИОМа. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня наш умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Россия готова после 5 февраля 2026 года придерживаться количественных ограничений по договору о стратегических наступательных вооружениях еще в течение года, и российское предложение будет эффективным, если также поступят Соединенные Штаты Америки, заявил Владимир Путин на заседании Совета Безопасности. Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе, сложившейся благодаря ДСНВ, статус-кво. Поэтому Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений. А Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Сергей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Можно ли это считать приглашением США к диалогу?
Безусловно. Ну, в последнее время множество публикация за рубежом и выступлений европейских лидеров направлена на то, что якобы Россия подрывает вот эту стратегическую стабильность, что она там внедряется в воздушное пространство Европы и так далее и тому подобное. Вот. И как бы вот это выступление и предложение нашего президента, оно практически обвалило всю вот эту вот шумиху. Вот, и сделала просто никчемной все эти выступления. Почему? Потому что Россия заявила о том, что мы будем придерживаться и приглашаем Соединенные Штаты Америки придерживаться вот этих вот ограничительных мер по договору СНВ-3.
В чем риски и преимущества заявленные именно позиции со стороны России?
Ну, преимущество то, что это предложение исходит от нас. Вот, то есть мы явились инициаторами, как это образно всегда выражается, мяч теперь на американской стороне. То есть президент Дональд Трамп, президент США, должен дать какой-то ответ. Ну, вроде бы как даже уже предварительно разговор идет, что он положительно воспринял эту инициативу со стороны России. В чем возможность риска? Ну, то, что мы будем придерживаться, а американцы этого придерживаться не будут. Вот. И, в общем, это как раз является, наверное, самым большим риском. Ну, и более того, я сейчас хочу сказать, что, к сожалению, гонка вооружений вышла далеко за пределы, там, скажем, стратегических наступательных вооружений. Сейчас проблема состоит в милитаризации космоса. Вот, киберпространство активно подключается к военной сфере, поэтому вот это стратегические наступательные вооружения, безусловно, они весьма-весьма затратны, и то, что и мы, и американцы будем соблюдать эти договоренности, позволяет просто-напросто не тратить огромные деньги и в этой сфере на дальнейшее развитие стратегических вооружений.
Но вы говорите, что американцы, скорее всего, не будут выполнять, хотя вроде бы у Трампа прослеживается, ну, какой-то вариант налаживания отношений с Россией, а есть ощущение, что как раз негласные договоренности, неподписанные договоренности по ДСНВ еще на год, путь как раз к попытке укрепить доверие, нет?
Нет, совершенно точно. Нет, я не сказал, что они не будут выполнять. Угу. Скорее всего, они будут выполнять. Вот, но тут вопрос-то состоит в том, что американцы до этого еще во времена Трампа, первого президентства Трампа, они там выдвигали очень много предварительных условий, в частности, подключение Китая, в частности, включение в этот договор об ограничении наших новейших разработок. Вот, и Посейдон, и Кинжал, и Сармат, и Авангард, и так далее. Вот, и тогда Китай сразу категорически ответил нет. Мы тоже как бы не склонны к тому, чтобы новейшие разработки под эти ограничения подводить. Вот, другое дело, что у американцев таких разработок нет. И они сейчас находятся в таком достаточно таком щекотливом положении. Им бы и надо это все делать, и нас впервые в истории догонять. Не мы догоняем, а они нас будут догонять в этом смысле. Вот. Но вот эти ограничительные меры им не дают двинуться дальше. Почему? Потому что если они будут что-то новое создавать, соответственно, старое надо уничтожать. А это тоже расходы достаточно большие.
Угу. Но интересно, а будет ли работать в целом история с, может быть, страховкой от гонки вооружения с учетом того, что у нас вообще дисбаланс на рынке, соответственно, там в силах общего назначения, есть проблема, значит, роста вооружений в третьих странах, которые никакие конвенции, договоренности, ничего не подписывали никак. Но то есть, как бы, условно, соблюдение договоренности по ДСНВ, это какая-то страховка или нет?
Ну, я бы не сказал, что это страховка, это вот как раз тот ограничитель, который не дает безумно развиваться вот этим вот стратегическим вооружением. В 80-е годы у нас и у России, у Советского Союза, и у Соединенных Штатов Америки были вооружения, которые были способны 6 раз уничтожить Землю. Но, как известно, этого совсем не надо, то есть это были просто безумные по объему вооружения, там 10 тысяч боеголовок. Сейчас, если, сказать, наверное, вы уже сказали, да, по договору СНВ-3, 1550. Да. Ну, разница огромнейшая просто, ну, фактически на порядок. Вот, поэтому, конечно, вот такие ограничения, они пойдут на пользу не только нам, но и американцам. Другое дело, как вы правильно сказали, к сожалению, продолжают расширяться ядерные арсеналы за рубежом. На сегодняшний момент уже говорят даже не о тех странах, которые приобрели ядерное оружие и, ну, как бы являются незаконными обладателями ядерного оружия. Угу. Но те страны, которые де-факто не объявили себя ядерными, но способны это сделать. То есть это и Германия, и Япония. Почему? Потому что на их базах, там, на базах, на их территориях размещено американское ядерное оружие, способное применяться в том числе и вооруженными силами этих государств. И еще целый ряд государств, там и в Голландии, вот, и еще других государствах. Так что, к сожалению, расползание ядерного оружия продолжается. И то, что две державы, ну, на самом деле арсеналы наши и американские несопоставимы даже с суммарным количеством ядерных боеприпасов, которые находятся в других странах, в том же ядерных, неядерных и так далее. Вот, uh-huh. Несопоставимые. И мы пока что в этом плане ничем не рискуем, продолжая придерживаться ограничительных мер.
Но, насколько я понимаю, хорошо, Москва оставляет за собой после 5 февраля 27 года, сохраняет ли вот это добровольное самоограничение или нет, но в этот момент, очевидно совершенно, американцы от своего золотого купола отказываться не будут, от системы ПРО тоже отказываться не будут, потому что это тоже своеобразная идея фикс для Трампа. Не получается ли, что, по сути, вот эта отсрочка на год, это последний барьер перед той самой гонкой вооружений, которую мы так пытаемся отсрочить?
Ну, дело в том, что система, американская система противоракетной обороны, в том числе этот золотой купол,
да,
он не способен, во-первых, на 100% защитить ни объекты на территории США, ни другие объекты вот, угу, от ядерных ударов. Больше того, эти системы способны каким-то образом защищаться от баллистических ракет, а мы сейчас фактически все больше и больше уходим от вот этих старых баллистических ракет, и ракета совсем другим, другого, угу, и конструкционно по-другому сделаны, и скорости совсем другие, гиперзвуковые скорости, на которые ни одна система противоракетной обороны, даже новейший там «Золотой купол», не защитит. Вот, так что, ну, пусть они тратят на это большие деньги, вот, если им, как говорится, этого не жалко. Это огромнейшие деньги, но вот после создания нашей системы «Авангард», «Сармат» и некоторых других систем, в общем, уже было признано, что вся система противоракетной обороны США превращается просто в груду металлолома.
Понятно.
Никому не нужного.
Спасибо
и
большое.
И очень затратного.
Да. Да. Спасибо большое, Сергей Иванович. Вас благодарю. Сергей Миронов был с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИДа России. Напомню, что договор между Россией и Соединенными Штатами о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, иными словами, СНВ-3, это двусторонний договор, соответственно, по которому Россия и США обязуются взаимно сокращать арсенал развернутых стратегических ядерных вооружений, был подписан в 2010 году между Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Договором было предусмотрено сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц. Это межконтинентальные баллистические ракеты подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц. Договор был подписан 8 февраля 2010 года в Праге, вступил в силу 5 февраля 2011 года. 5 февраля официально 26 года он уже перестает действовать. Еще Байден в свое время говорил, что нужно будет вернуться к тому, чтобы пересматривать этот договор, потому что без договора нельзя. Москва настаивала на том, что тоже нужно все это рассматривать. Но пока, скорее всего, ситуация выглядит следующим образом. Российская Федерация, как вчера сказал Владимир Путин, берет на себя добровольное обязательство по соблюдению этого документа еще год. И многое зависит от Соединенных Штатов Америки. Каким образом они на это отреагируют, и тогда будет выстраиваться стратегия.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
В Самарской области и отца и сына задержали при подготовке к подрыву железнодорожного моста. Их еще заподозрили в совершении диверсии на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры в период с 23 по 25 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Мужчина 70-го года рождения, то есть это отец, и сын 92-го года рождения были задержаны совместно ФСБ и Росгвардией при подготовке к подрыву моста через реку Самару. Из тайника в лесу и арендованной злоумышленниками квартиры было изъято 13,5 килограмма взрывчатки, большое количество компонентов для изготовления взрывных устройств и 3 квадрокоптера. Андрей Попов с нами, член ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса. Андрей Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
А вот семейный подряд диверсантов, это какая-то история вот новая, не новая?
Знаете, история не новая, но так, какие настроения в семье, надо удивляться, было удивительно, значит, если бы другие настроения, и политические взгляды были бы у детей, да, которые особенно проживают вместе. Поэтому совершенно как бы очевидно, что действительно вот как воспитали, что воспитали, наверное, так будет правильнее сказать, соответственно, то и выросло, и то как бы вот пошло по этому пути. И мне кажется, даже в данном случае не совсем отец генератор идеи. Почему-то мне кажется, что все сын, он как бы все спланировал, вот увидел и в какой-то, наверное, степени захватила, может быть, романтика, если это можно так назвать. А, ну, вообще, конечно, это деньги, деньги. Они же получали за это деньги, понятно, что...
Какие-то деньги получали, но да, вопрос здесь, да, работы, да, хорошо, вербовщиков каких-то, которые или же дым без огня не бывает, то есть эти люди условно вдохновлялись какими-то идеями, и, соответственно, есть вербовщики, которые работают условно холодным обзвоном, грубо говоря, но по факту вот оно, вот где-то они как бы и сошлись.
Нет, вы знаете, конечно, они, наверное, уже точечно работали, и, ну, в том числе, конечно, есть и другие методы, вот холодный обзор, действительно. Но вот я просто знаю конкретные примеры, что люди, имеющие определенное мировоззрение, отношение к СВО, в частности, они активно, ну, может, иногда по своей инициативе, а иногда по просьбе или по указанию там спецслужб, ведут опросы среди своих не только друзей, не только родственников, но и среди клиентов. Знаете, я знаю случай, как бы одна парикмахер, она как бы постоянно своими клиентками, понимаете, в день немало проходит, она общалась на этой теме, выясняла настроение, ну, а, как правило, значит, телефонная база есть, всегда можно уже дальше поработать с клиентом, и выяснял, как она относится к тому или другому. Соответственно, потом передавала эти телефоны, контакты, и люди, уже вербовщики, находили их в социальных сетях и уже работали прицельно, как бы зная, что тут уже большой процент будет успеха.
Угу. Но, Андрей Витальевич, в связи с тем, что у нас прям вот регулярно приходят новости от ЦОС ФСБ по поводу того, что где-то в тайник нашли, где-то диверсантов очередных каких-то вскрыли, то это подростки, то это какие-то люди, там, заблудшие души. Какие задачи первостепенно вы видите сейчас для силовых структур, и в чем основная сложность по раскрытию таких преступлений?
Мне кажется, как бы, что основные задачи – это больше работать вместе со СМИ, с образованием, с высшими учебными
заведениями.
Заведениями, да. Вы знаете, просто статистику, даже не хочу сказать по некоторым учебным заведениям, но, вы знаете, там она вообще удручающая. Там 90% не поддерживали. По крайней мере, это было до... Это еще примерно 2 года. Я думаю, сейчас ситуация изменилась. Работать больше с молодежью, как бы, вот это самое главное, как бы. И действительно, наверное, обращать внимание на людей, на ориентировать руководителей служб безопасности, чтобы они как бы владели ситуацией на себя, на предприятии, и информацию получали от руководителей каких-то подразделений, потому что, ну, по крайней мере, государственных, это 100%, и с государственным участием, это уже как бы сделать нетрудно. Вот, как бы.
Ну, и а как там, опросные листы какие-то или какой-то агент влияния?
Сейчас... Нет, вы знаете, там все намного проще, люди... Ну, так устроено, они
разговаривают. Люди сами пишут в интернете, это правда.
Да, даже не в интернете, они просто вот в курилках все время говорят. И вы знаете, мы этих людей как бы знаем, где люди этим занимаются, они имеют, вот, получают результат. То есть владеют этой информацией, как бы проводят. И в большинстве случаев, я могу сказать, проводятся профилактические беседы, и есть результат. Человек или для него, извините, доходит, да, что как бы не совсем он прав, либо как минимум понимает, что, ребят, мы знаем, что, и вы под контролем. И он уже как бы чуть-чуть становится дальше от каких-то конкретных действий, если на него уже выйдут вербовщики, может, не за совесть, бог с ним, за страх, откажется, потому что знает, что с ним сотрудник, соответствующей структуре, имеющий отношение, ветеран чего-то, уже побеседовал, сказал, ну как у тебя дела? И очень крепко при встрече жмет руку и смотрит в глаза. Понимаете, это тоже должно влиять.
Но тут интересно, работает. Андрей Витальевич, на фоне вот того, кого задерживают периодически, можно составить портрет современного диверсанта? Вот кто это?
Ну, вы знаете, люди, ну, да, которые очень часто находятся в социальных сетях, запрещенных, VPN, люди, которые... Я даже не могу социально... Знаете, вот трудно, вот такой вопрос задали. Вот сейчас у меня есть конкретные примеры перед глазами, как бы, да, и совершенно разные люди. Но в основном это люди, которые не были вовлечены, и даже нельзя, ну, в какие-то общественные проекты, в общественные движения. И, да, знаете, даже вот трудно сказать, что вот этот вот человек, который... у которого отсутствуют средства, и вот он жизнью был, так сказать, попал в эту ситуацию. Нет, вы знаете, там люди со средним достатком идут и вот так. А так, как раз изначально, конечно, люди, которые имели такое отношение, хотел сказать, к советской власти, но к российской власти, как бы потребительское изначально. И в какой-то ситуации они вот приняли такое решение. Такие, знаете, гражданины мира, такие, которые над всем, над схваткой. Вот. И когда мне не получилось как бы получить то, что они хотят от жизни, они винят в этом кого? Конечно, у нас как принято страну, президента и всех,
кто вокруг. То есть это какие-то деидеологизированные люди? Это люди, которые изначально там, условно читали вот... другие медиа или что?
А вот на кого, да, на кого обратил внимание, это все-таки люди интеллигентные, вот, хотя они вот как бы сторонятся диверсии, но они легко поддаются вербовке и используются в другом качестве, как все-таки информаторы, распространители, как вот на таких третьих ролях.
А интеллигенты это в смысле кто?
Деятели культуры, вот я могу сказать точно, это они, да, могут их легко вовлечь в дискуссию, легко вывести на нужный как бы уровень, как бы, и потом уже просто объяснить. Вы знаете, наша дискуссия попадает под такую статью, если донести до Федеральной службы безопасности, вам будет то-то. И, соответственно, дальше человек уже приходится работать. Может быть, так за совесть, не за страх, но приходится. Вот, а вот с исполнителями, наверное, вот сейчас вот действительно подискутировали, это, конечно, люди не с высшим образованием однозначно, в большинстве своем случае, вот, как бы студенты, нуждающиеся студенты, ну, которые и либо нуждаются сильно, либо их запросы по жизни как бы не соответствуют вообще их образованию и работе, и их желанию вообще работать, как бы.
Понятно.
Есть и такая категория.
Спасибо большое, Андрей Витальевич. Вас благодарю. Андрей Попов был с нами, член ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса. Попытался составить портрет потенциального диверсанта. Ну, какие времена, такие и, соответственно, такие вопросы задаем нашим спикерам. Потому что, правда, ЦОС ФСБ регулярно публикует информацию, что там то каких-то подростков нашли, которых завербовали за 5000 рублей релейные шкафы поджигать, то, соответственно, еще что-то было. То это были какие-то курьеры, то были какие-то мигранты, то, которые прям террористические акции совершали. Теперь вот в Самаре отец и сын, который непонятно, кто кого подзуживал, непонятно, кто кого вдохновил, непонятно, что они читали, но смысл в том, что взрывчатку у них нашли. Подозревают теперь их в совершении вообще диверсии в период с 23 по 25 год. Это объекты нефтегазовой транспортной инфраструктуры. То есть это, скорее всего, естественно, у спецслужб информации гораздо больше, чем то, что выдается у средств массовой информации. Но, да, портрет потенциального диверсанта попытался господин Попов нам описать. Не в смысле, что все такие. Нет, конечно. Но в смысле, что люди есть определенного склада ума, которые там могут поддаваться каким-то убеждением. Так, сейчас новости, мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:36. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. США проигрывают Китаю гонку в сфере чистой энергетики. Во втором квартале в США впервые в истории было отменено больше зеленых проектов, чем объявлено новых. По сравнению с предыдущим кварталом, инвестиции в чистую энергетику сократились в половину, на 51%. Причина – это резкое падение интереса к отрасли на фоне политики президента США Дональда Трампа. Вашингтон отменил федеральные субсидии на сумму более 400 миллиардов долларов. и ужесточил правила для новых проектов. Китай, напротив, за первые 7 месяцев 2025 года ввел в эксплуатацию 277 гигаватт мощностей ветра и солнца. Это в 4 раза больше, чем США планируют ввести по всем источникам энергии за 2025 год. Сергей Правосудов с нами, директор Института национальной энергетики. Сергей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Почему такой перекос возник?
Ну, знаете, так говорить, как будто это началось вчера. Нет, это
нет,
давно
конечно.
Уже. Китай мировой лидер по производству всяких устройств для возобновляемой энергетики. Он и по экспорту лидер, и по производству, и по установке на своей территории. Он уже давно держит мировое лидерство по этим показателям. Хотя могу сказать, как это получилось, если вам это интересно. Не интересно, давайте что-то про другое поговорим.
Нет, получается, что, ну, как бы, здесь вообще интересно поговорить, как китайские достижения определяют будущее сферы чистой энергии. Потому что одно дело были заявки, и как бы драйвером пытались быть европейцы с американцами, а потом оказалось, что ситуация вообще иначе получилась.
Ну, это, опять же, началось не вчера. Я вам... Ну, давайте вам скажу, если успеем.
Давайте.
Это началось еще в 70-е годы, когда резко выросли цены на нефть. Арабские страны ОПЕК повысили цены на нефть, потому что американцы и европейцы поддерживали Израиль. И они, соответственно, цена на нефть выросла там раза в 4. Соответственно, они стали думать, чем это можно заменить, как еще можно производить энергию. Вот придумали возобновляемые источники энергии. Логика была простая. У нас нет своей нефти и газа, по крайней мере, в достаточных количествах не хватает нам. Поэтому мы будем делать ветряки и солнечные панели, и благодаря этому решим свою проблему. Плюс была надежда на то, параллельно началась система раскручивания вот этой вот темы глобального потепления, что нужно вводить ограничения на выброс углекислого газа. Потому что в 70-е годы был тренд такой, что скоро наступит глобальное похолодание. Но об этом забыли, и вот сейчас настало глобальное потепление. И для того, чтобы в чем был смысл? То у тех, у кого есть нефть и газ, для них ввести ограничения по выбросам углекислого газа, соответственно, заставить их покупать европейские, американские солнечные панели и ветряки. Вот так это быстро развивалось, привело, но потом в 80-е годы цены на нефть упали, соответственно, невыгодно стало. Ну, просто вот они очень сильно проигрывали ветряки и солнечные панели по производству энергии с традиционной энергетикой. В результате как-то это так подохладили к этой теме, стали использовать дешевый опять нефть и газ. Потом опять в нулевые цены выросли, опять к этой теме стали возвращаться. Но поскольку Китай стремительно развивался именно как промышленный лидер, все стали приносить туда свои производства, в том числе и по производству солнечных панелей и ветряков. В результате Китай так стал мировым лидером по производству солнечных панелей и ветряков и стал поставлять не только на свой рынок, но и там на все крупнейшие рынки, в том числе и на европейский, и на американский. И там тоже стали в основном ставить там уже больше 50%. Это стали, опять же, китайского производства эти устройства для получения энергии из возобновляемых источников. И вот к чему мы сейчас пришли, что сейчас Китай является абсолютным лидером по этим направлениям. Но что изменилось с тех времен? С тех времен сильно изменилось то, что Америка стала мировым лидером благодаря так называемой сланцевой революции по добыче нефти и газа. В результате им стало как-то совсем неинтересно ставить у себя солнечные панели китайские, там ветряки, когда у них есть свое, они наоборот экспортируют уже энергию в виде вот нефти и сжиженного природного газа. И они стали поступать против, что нам, мы вообще не считаем, что выброс углекислого газа это плохо, и вот что с этим бороться не надо, лучше покупать наш нефть и газ. Это гораздо интереснее, прекраснее, и все в этом нам будет хорошо. Отказываются от установок на твоей территории, плюс лоббируют поставку своей продукции на другие рынки. Европейцы остались вот совсем ни с чем, потому что у них своих, как мы понимаем, нефти и газа недостаток. От импорта из России, который ближайший поставщик, они отказываются стремительно. Панели и ветряки ставят китайские. В результате по стоимости электричества Европа стала мировым лидером, что очень сильно ударило по промышленности. Все это так грустно, и во всем, естественно, виноват Россия, они же...
Но это давняя история, это правда. Просто здесь тогда интересно, с учетом того, что китайцы, по сути, досрочно достигли планов по выработке чистой энергии, в этом отношении есть еще американцы, которые, понятно, хотят очень много, значит, долей на рынке занять. Каким образом будет выстраиваться конкуренция на энергетическом рынке с учетом позиции вот китайцев и американцев?
Ну, смотрите, тут сейчас получилась интересная схема. Вот сейчас вы говорите про возобновляемую энергетику, да, но при этом как остается за скобками, что Китай до сих пор является мировым лидером. Он, вот, короче, сжигает Китай угля больше, чем весь остальной мир вместе взятый. Поэтому у них и энергия дешевая, что они все-таки в балансе у них доминирует вот этот вот дешевый уголь. А это все-таки на самом деле плохо для экологии, это, с этим никто не спорит. Это, ну, и они вот как раз в том числе и вот нулевую энергетику внедряют во многом для того, чтобы улучшать экологию в крупных городах. Плюс они увеличивают потребление газа, в том числе в России, как мы знаем, все больше и больше его покупают. И планируют и дальше все-таки вытеснять уголь газом. И проблема еще возобновляемой энергетики в ее нестабильности, потому что она там не всегда дует ветер, не всегда светит солнце, поэтому ее нужно чем-то подкреплять. Наиболее удобно подкреплять газом, потому что газовую генерацию наиболее быстро можно запустить. Вот с этим тоже это происходит. Поэтому там еще вот эта тема еще, что они стали лидером по производству накопителей энергии. Это опять же одно за другое цепляется. Потому что если у вас много возобновляемой энергетики, соответственно, нужно ее дублировать, в том числе за счет аккумуляторов. И так и дальше китайцы будут за это продвигать. Но из-за того, что сейчас у них они рассчитывали уже на большой экспорт, а поскольку американцы отказываются от этих проектов, то получилось у них сейчас перепроизводство в Китае. То есть у них многие фирмы оказались банкротами по производству. Ну, не совсем, может быть, банкротами, государство их поддерживает, но убыточными. Потому что мощностей много, выпуск большой, а рынок сократился. В результате вот нужно эту проблему решать. Ну, как за счет там сокращения производства, поглощения с одних фирм другими, стимулирование, опять же, развития внутри страны. Так что посмотрим, как это будет получаться, потому что оказались в самом, как бы, проигрышной ситуации европейцы, которые оказались между молотом и наковальней, потому что американцы же их заставляют еще и санкции вводить на китайскую продукцию. И получается им совсем тяжело. То есть своего нет, на китайскую продукцию нужно вводить санкции, с чем они останутся совершенно неизвестны, с дорогим электричеством и с промышленностью, которую бежит от все остальные страны.
Но у тех же самых китайцев нет потенциала, например, как раз наращивать экспорт, ну, я имею в виду на какие-то на евразийский рынок. Или там нет такого количества покупателей?
Пока, знаете, евразийский рынок тоже нет. Ну, конечно, есть эти проекты, они реализуются, но они пока не так крупные, так скажем, чтобы вот, извините, словно говоря, американский рынок.
Ну, там, конечно, да.
Там
да.
Подыхающий европейский. Поэтому, да, они будут это делать, конечно, они это делали и до этого. Ну, посмотрим, может быть, просто не таких объемов. И опять же, сейчас все страны видят, что как-то возобновляемая энергетика не такая прекрасная, как она оказалась вначале. По крайней мере, она точно не может решить все проблемы. Она обязательно должна подкрепляться какой-то еще. Ну, когда ветер, когда не дует, нужно что-то и другое запускать. Поэтому все так уже как осторожно к этому относятся.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Александрович. Я вас благодарю. Сергей Правосудов был с нами, директор Института национальной энергетики. Очень интересные, конечно, тренды нарисовались на мировом энергетическом рынке. С одной стороны, Соединенные Штаты Америки, которые, естественно, наращивают экспорт своих углеводородов, прежде всего, в Европу, стараясь Европу подсадить на них как раз и на жиженый природный газ, и на нефть. С другой стороны, есть китайцы, которые досрочно, даже за 5 лет до намеченного срока, выполнили план по выработке чистой энергии, и глобальная доля китайских компаний нарастили производство аккумуляторов еще и солнечных модулей, и глобальная доля на этом рынке выросла до 75%, пишет Wall Street Journal. Есть, естественно, большие китайские проекты по развитию вот этого нового шелкового пути, и плюс есть проекты по, например, строительству сетей ультравысокого напряжения, по тому, чтобы развивать генерацию как раз и в соседних государствах, и через инфраструктурные проекты заходить как раз в соседние государства. Но в данном случае просто интересно, как будет разворачиваться сейчас битва на мировом энергетическом рынке, потому что сначала всех убеждали действительно того, что нефти и газа больше не будет, нужно срочно на зеленку переходить. И даже атом и газ считался как будто бы с подачей Международного энергетического агентства не очень чистым видом топлива. Но потом, когда оказалось, что европейцы просто не успевают компенсировать себе объемы от потери российского газа чистой энергии, все-таки решили, что газ и уголь, газ и атом, окей, хорошо, это будет чистая энергетика. Но это мало кого спасает в данном случае в Европейском Союзе. И, соответственно, пока вот такой, то есть в ЕС провал энергетически возникает, перепроизводство уже намечается в Китае по чистым видам энергии, а под это дело как раз китайцы развивают и, соответственно, способы хранения, например, технологии хранения этой энергии, передачи этой энергии. А американцы не успевают за Китаем в плане чистой энергии, вот этой зеленой энергетики, и агрессивно продвигают тему со своими углеводородами.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Возрождение культуры, духовности и патриотизма нужны России сейчас прежде всего. Такое мнение выразили россияне в опросе ВЦИОМа. Если в начале нулевых общество имело запрос на сильного лидера 72% и государство 59%, то сегодня запросы удовлетворены, и на первый план вышли духовные запросы. Люди думают о своей душе. Граждане считают ключевыми факторами роста возрождения культуры и духовности 31%, а также патриотизма 29%. Запрос на сильных лидера и государства сохраняется скорее у старшего поколения 29-34%. Станислав Карякин, политконсультант, член комиссии по культуре и сохранению духовного наследия. Станислав Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
А вы сами понимаете, что граждане вкладывают в запрос по поводу духовности, культуры и патриотизма? Чего хочется-то?
Да, дело в том, что просто само по себе вот этот запрос, он у людей шире, чем только там, скажем, про религию или там развитие религиозных институтов. Есть запрос на развитие образования, медиа, искусства. То есть вот тема ценностей, она гораздо шире и объемнее. Поэтому люди ищут какие-то образцы и в кино, в книгах, каких-то вот героях, причем речь идет не только о героях СВО, но и героях повседневности, там какой-то очень известный врач или так далее. Вот запрос на это очень серьезно сейчас существует в обществе.
Угу. Но совпадает ли государственное видение вот по поводу патриотизма, духовности, нравственности, культуры с тем, что ждет общество? А то есть ощущение некого перекоса. То есть люди, да, хотят, соответственно, чего-то такого скрепного, но при этом очень часто это во что-то такое превращается в какой-то кич, во что-то такое квасное и предложение скатиться в Средневековье.
Ну, вы знаете, дело в том, что государство, оно, это же как бы институт, и там есть разные люди, которые представляют государство на разных уровнях. И иногда точки вот видения могут не совпадать, там, условно говоря, на Дальнем Востоке, в центре, там, на севере, на юге, потому что это все равно есть чиновники, да. Но это один момент. Второй момент – это то, что у людей все-таки есть ощущение, что к ним ближе двор, город, вот то, где они конкретно живут. Угу. И поэтому, когда мы рассматриваем тему патриотизма, ценностей, надо понимать, что есть высокая сфера, вот это вот патриотизм к стране, за страну в целом, а есть желание у людей чувствовать вот это ощущение сопричастности и гордости, не только вот это про высокое, потому что здесь-то как раз нормально, есть консолидация вокруг флага, есть консенсус относительно вот, ну, такого того, чтобы за страной гордиться и про прошлое, и думать про будущее, а при этом возникает необходимость прикладного реализации конкретно в своем месте жительства. Угу. Вот этот момент, как раз, наверное, вы, наверное, про него и говорите, что тут вот, наверное, разрыв действительно может быть.
Ну, и речь идет о том, что мы, вот как бы это на примере легко объяснить, мы говорим про ценности, например, да, мы говорим про духовные ценности. Мы понимаем, особенно это актуализировалось после, например, французской олимпиады. Мы говорим, что вот это нам претит, нет. Да. Но у людей понятен запрос интуитивно, но есть ряд людей, которые там в целях собственной цитируемости, повышения политического веса, начинают эту историю разгонять в другой край, когда всем, извините, нарядиться в лапти, сарафаны и пойти рожать в поле. И люди говорят, ну подождите, мы вообще не про это.
Да, безусловно, вот здесь этот разрыв между кичем и прикладными аспектами, он есть, потому что люди любят культуру, вот хорошо подпевают песням, которые как вот сейчас новая такая генерация песен пошла, но в прикладной части они как раз хотят, чтобы это было и в понятных формах, в кружках, в школах. И вот, наверное, разрыв как раз в том, что люди хотят очень понятных прикладных инструментов, способов, через которые они могли бы донести ценность своей страны до своих детей, ну, в текущей образовательной деятельности, например. И когда они видят этот кич внешний, вот это как раз может вызывать, наоборот, отторжение и другую интерпретацию. Вот с этим, конечно, необходимо работать на всех уровнях, и государственном, и непосредственно уровне педагогов школы, например, или то, что вот сейчас новая пошла тема, развивается социальная архитектура, так называемая, то есть системная работа по формированию общественных процессов и проектов.
Но как объяснить, что в начале нулевых годов прежде всего был запрос на сильного лидера и государства, а сейчас он есть, но среди как бы людей старшего поколения?
Ну, дело в том, что как раз если тот период вспоминать, там как раз сильным лидером, сильным государством был серьезный дефицит. И запрос на это был консенсусным во всем обществе, практически во всех социальных стратах. И я просто помню то время и понимаю, что тогда это был объективный запрос, очень был объективный. Сейчас действительно этот запрос удовлетворен. У нас очень сильный президент, государство очень сильное и в институтах, и в нормах, по правилах и так далее. Но если, например, старшее поколение вот этот запрос как бы традиционный, что ли, называется, то есть оно продолжает в этой парадигме жить, то у молодежи сейчас запрос на развитие сетевых коммуникаций, это просто другое поколенческое...
Ну, потому что базовая потребность в безопасности как бы относительно удовлетворена, и молодежь родилась, естественно, при как раз формировании вот той самой там стабильности, которой все так дорожат, то, соответственно, сейчас есть время подумать о душе, видимо.
Ну, во-первых, всегда есть разрыв между поколениями, это в любом обществе, при любом, это нормально. Вот. Во-вторых, вот теория поколений, она как раз и говорит о том, что у нынешней молодежи не иерархичный взгляд, а он такой горизонтально-сетевой, клубы, сообщества и так далее. И в этом смысле они как раз, может быть, и не думают о том, что есть какие-то внешние угрозы, потому что они живут в небольшом таком сообществе, то есть они не мыслят глобально, они скорее больше пролокальные. Вот. И в этом смысле, конечно, та задача, которая стоит перед различными государственными институтами, общественными, это вот работать с этой категорией, которая, может быть, не видит картину целиком. Ну, условно, за деревьями не видит лес. Вот так бы я сказал.
Спасибо большое, Станислав Владимирович, вас благодарю. Станислав Корякин был с нами, политконсультант, член комиссии по культуре и сохранению духовного наследия. Давайте с вами на эту тему поговорим. Возрождение культуры, духовности, патриотизма нужны России сейчас прежде всего. Как вы это понимаете? И как самое главное сделать, то есть запрос понятен, и более того, он и приятен, потому что так много времени тратилось на то, чтобы понять, а куда все-таки идти, а что делать, так много времени тратилось на то, чтобы усилий понравиться тем, где, казалось бы, культура, духовность, что там еще, там, патриотизм и так далее. Вот. И, соответственно, сейчас все обратились внутрь себя. Как это должно выглядеть? И самое главное, что вы лично вкладываете в это? Вот у вас есть запрос определенный на духовность, на патриотизм, на возрождение культуры. Если посмотреть, действительно, благодаря, кстати, социальным сетям, которые многие так критикуют, людей, которые занимаются творчеством, занимаются, значит, там, любым бизнесом, который связан с производством чего бы то ни было, оказывается, что действительно запрос на глубокое изучение своего исторического опыта прямо вот сейчас переживает ренессанс, потому что это и то, как жили предки, это и, начиная просто с модной темы, как ни странно, генетических анализов всяких, заканчивая тем, что люди там изучают костюмы, ходят в театры, какие-то постановки, книги, какое-то творчество, ну что-то подобное. 7373948, телефон прямого эфира. Еще 7373. Громкие коррупционные дела не вредят духовности населения, говорит 724. Вы кислое с мягким не смешивайте, пожалуйста. Не смешивайте кислое с мягким. Если вы считаете, что коррупция от бездуховности, она появилась только сейчас в обществе потребления, почитайте, пожалуйста, Салтыкова-Щедрина. Вот, несколько сотен лет уже, а, в общем, ничто нового не придумано. То, чего бы не описывал Салтыков-Щедрин. Не вижу среди уличной молодежи запросов на возрождение культуры и духовности. Это, скорее всего, выдача желаемого за действительное, говорит Сергей. А почему ваша репрезентативная какая-то выборка – это люди, как это, среди уличной молодежи? Хорошо, вспоминайте себя, например, 90-е годы, да, ваша молодость, это 90-е годы, что было, вот на бульварах собирались, да, там, клетчатые штаны или готы, да, кто там собирался, на Чистопрудном бульваре, где-то какие-то собирались у памятника Гоголя, где-то еще что-то, потом шли стенка на стенку, ну, там про духовность было. Сейчас-то со стороны кажется, что да, те панки и те готы, они какие-то были высокоинтеллектуальные, там про музыку, еще про что-то. Сейчас, конечно, не такие. Еще раз обращаю ваше внимание, все это уже описано в книжках Древней Греции. Всегда следующее поколение, точнее нет, предыдущее поколение ругало следующее поколение. Обычные люди и так патриоты малой родины, это опрос по отношению к элитам, говорит 724-й, а вы на элиты не пеняйте. Речь-то про вас. Речь идет про вас. И как раз можно ли назвать патриотами хорошо тех людей, которых мы с вами обсуждали буквально полчаса назад, отец и сын в Самаре, которые по каким-то своим убеждениям пошли готовить диверсию на железнодорожных путях? А вы говорите про патриотизм к малой родине. Ну, не надо, будет еще раз. Красное с круглым, пожалуйста. Сейчас одни рэперы, говорит Александр. Да не одни рэперы сейчас. Не знаю, почему у вас выборка такая. Сейчас огромное количество, кстати, появилось музыкантов новых, которых вообще не слышно нигде было, хотя они существовали там лет 10 уже. И где-то в своих небольших городах, в гараже, что называется, эту музыку писали, и сейчас они в ротации. И они поют про что? Они поют про страну, они поют про ощущения свои, они поют про свою малую родину. И удивительно, в этих песнях гораздо больше тепла, патриотизма и прекрасных чувств по отношению к тому, где они живут, чем это было когда-то, чем это было на каких-то там официальных каких-то собраниях с участием каких-то известных певцов, музыкантов, лауреатов всевозможных премий. Это все есть. А в Москве точно люди ходят... Так, люди хотят порядка с мигрантами, говорит Костя. Это тоже, да. В окно выглядишь, там рэп орет низкопробный, говорит Александр. А вы чего ждете? Ну, знаете, если сидите на лавочке около дома композиторов, там действительно, там и Шопена можно услышать. Но это один дом. Если мимо Гнесинского училища пойти, там тоже есть молодежь. Знаете, я вчера вот застала, они выходили такие стайками, вот, и что-то хор обсуждали у них был. И они пели прям по улице, по Поварской шли и пели. Вот. Так что, смотря в каких местах вы бываете, знаете, отовсюду можно разную музыку услышать. А о какой духовности речи ведет население, чего хочет 724-й? Конечно, хочется хлеба и зрелищ, естественно. Вот. О душе тоже думать периодически хочется. Это мы и обсуждаем. Давайте сейчас мы послушаем новости. Потом у нас будет небольшой перерыв на рекламу. Потом у нас умные парни про духовных, кстати, поговорим. Владимир Легойда к нам пришел.